Получается так, что если через закон люди становятся наследниками обещаний Божьих, так, то опустошена вера. Вера не нужна абсолютно, да? Ну, формально выполнил любого. Возьмешь там, не знаю, там, поймал там папуаса. Заставил выполнить от А до Я там закон. Все, он получил награду, так? Вера не нужна, все это не нужно. Как, собственно, часто сейчас предлагают. Вот. И тогда обещание, которое дал Бог, это пустышка. Он ничего не обещал хорошего, да? Он просто обманул в обещании. Понимаете, да, Бог? Если спаси не через закон. Потому что закон гнев делает. Так где же, потому что где нет закона, там нет и преступления. Понятно, да? Люди делали дела. Потом пришел закон и говорит, а вы знаете, что преступление-то сделали, знаете, да? Вот, поэтому и закон Божий, он гнев Божий делает по отношению к людям. Он показывает, что эти дела, которые люди считали нормальными, это мерзость перед глазами Бога. Действительно, вот как-то хорошо Льюис сказал, что наш мир, знаете, на что похож? На очень плохую школу в каком-то большом, в каком-то глухой деревне. Понимаете, да? Вот где там власть, там, ладно, какие-то бандюки, там, да, какие-то бангруппировки эту школу управляют, там, да? Где там единственный человек, который там таблицу умножения выучил, считается типа ботаником, крупнейшим специалистом на всю школу. Вот. А потом приезжает там нормальная команда из нормальной школы, да? И оказывается, что вот этот единственный человек, который там выучил таблицу умножения, это вот такой маленький-маленький середнячок, да, такой для третьего класса обычной школы, да? А он считался на фоне там своей школы каким-то там суперотличником, понимаете? Вот так и получается, на самом деле. Люди жили, но они настолько раздолбались, да, что когда пришел закон, оказалось, что они, кстати, ничто. И вот тут возникает вопрос. Люди, которые думают, что они вот сейчас уже вообще самые образованные, самые крутые такие, да, оказалось, что у них, их, простите, в приличное общество не пригласят там, да? Вот. Собственно, закон, наверное, для этого и нужен. Он просто продегностировал ситуацию. Итак, поэтому ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, там и нет преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Да. Ну да. Ну, понятно, что были преступления, но понятно, что все приличные люди грабят первоклашек. Ну, это понятно, все нормально, жизнь... Первачок, зачем он нужен? Чтобы у него из кармана все выиграли. Ну, знаете, да, вот бывают такие школы, да? Да. Зачем нужен Солобон в армии там, да? Чтобы он там портянки стирал. Ну, это понятно, это как бы необсуждаемая вещь, да? Пока не придет нормальный взводный, который просто не построит этих старших, да? И объяснит им популярно, что они не правы, да? Вот вам и разница. Придет там устав воинской службы, объясни, что это преступление, понимаете? Из-за этого можно на губу загреметь. Вот в этом и разница, понимаете? А не то, что там не было закона, все там были такие, ходили по стрелочке там, да, и мирные, тихие. Итак, что сказано? Что из-за этого... И поэтому спасение приходит из-за веры, чтобы получить нам как благодать это. Чтобы было прочным обещание всему семени, которое из закона, но и тому, который из веры Авраама, который есть отец всех нас. То есть, поэтому Бог дал спасение независимо от закона, да? Чтобы получили спасение, как люди, получившие закон, так? Так люди, его не получившие. При одном условии, что они верят так же, как Авраам. То есть вверяют свою жизнь Богу. Опять-таки, здесь он подчеркивает, что разницы никакой нет. Ни иудей ты, ни язычник, неважно. Ты получаешь оправдание даром, поверив в Иисуса Христа. Вот это немыслимое, это новизна, удивительная новизна Евангелия, она здесь подчеркивается апостолом вновь и вновь. Потому что происходит это все за веру Авраама, который отец всех нас. Вот с него начался завет, ему было дано обещание, и это старое обещание до сих пор держится. Вы думаете, почему церковь не исчезла в 20 веке, знаете? А? Почему в России церковь не смогли уничтожить? Потому что давным-давно Бог договорился с одним арабским шейхом. Понимаете? Все, понимаете? Бог держит свое слово сквозь тысячелетия, понимаете? Еще тысячелетие пройдет, если будет продлита история мира, да? Но старый-старый договор, который был заключен тогда, он будет держаться. Потому что он держится на воле Бога, животворящего и мертвого, так? А не на воле человека, который может упасть.
Почему шейх?
Ну, он шейх был. По положению шейх был. Глава племени. Как еще назвать его? Как и написано. То есть, об этом сказано в Писании. Книге Бытия. 17 главе. Я поставил тебя отцом многих народов. Или, дословно, я положил тебя отцом многих народов. Помните, когда Авраам ведь изначально даже имя-то другое было. Знаете, да? У него было имя Авраам. Что означает отец величия. А он приобрел имя отец множества народов. Авраам. Потому что Бог дал ему, что у него появится множество народов его потомков. Сара стала княгиней, да. Из госпожи княгиней. А вы, так это, то есть это исполнение опять-таки древнего-древнего обещания. Видите, здесь, а что подчеркивает апостол? Он говорит, что все то, что с нами происходит, это наследие старых-старых обещаний. 4000-летней давности, представляете? Вот сейчас мы сидим, да? А старые клятвы действуют, представляете? Какой закон с тех пор еще действует? Да никакой, да? Какой договор может только тысячелетий действовать? Да никакой. А вот договор Бога с Авраамом действует до сих пор.
А в каком тысячелетии был
договор? В 2000 году до Рождества Христова. Даже в 2015 приблизительно.
Батюшек, а сколько вообще тогда, вот я не понимаю, вот говорят, что это вещь, там миллион лет, это миллиарды лет, там, сколько вообще земля на вообще?
7500, сейчас 8 плюс 7, насколько 15 лет.
Ну тогда вот это все это вранье.
Вранье, да. Вранье, да. Миллиарды, на них не написано, сколько им лет. Но это отдельная тема для разговора. Итак. И дальше, как и написано, я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, Богом, животворящим мертвых и называющих несущее, как существующее. То есть, это обещание было дано, почему? Потому что он поверил, кому? Богу, который оживотворяет мертвых. Почему? Потому что для него было это немыслимо, так же немыслимо родить так, как Бог, как воскресить мертвеца. Ну, уже полный патент, 100 лет, представляете? Да, с уже давно остановившейся, высохшей с утробы Сары. А потом еще более страшное испытание. Помните, когда у нее родился Исаак? Приносится жертва, да. Почему? Потому что он верил, что Бог может и из мертвых воскресить. Понимаете, он поверил вопреки абсолютно всему. Вопреки очевидности вообще, вопреки смерти. Да? Его вера оказалась сильнее смерти. Он поверил вопреки всему. И поверил Богу, который называет несущее как сущее. Он увидел в Боге его творческую мощь такую, которая воззвала мир из небытия. Здесь мы видим указание библейское на то, как Бог творит мир. Он берет нечто несуществующее, называет его, и оно появляется. Там говорит, об эволюции, ерунда, все. Бог так творил мир. Он говорил, да будет свет. Раз свет, да? Да будет роза. Раз роза, да, появляется, да? Да будет галактика. Раз галактика. Понимаете? У него слово сделано не расходится. Бог называет несуществующее как существующее. Его слово сразу же становится делом. Итак, он сверх надежды поверил с надеждой, что сделается отцом многих народов, по сказанным, так многочисленно будет семя твое. То есть Авраам, он поверил вопреки надежде. Его надежда была выше всякой надежды. Представляете, вот это? Немыслимо. Когда ты, твое тело говорит одно, а ты веришь. Да? Когда твой разум говорит одно, а ты веришь все равно. Да? Вот это вот немыслимое доверие Авраама, оно и привело к этому, к исполнению этой надежды. И он поверил в то, что сделается отцом множества народов, по сказанному. Так будет семя твое. И не ослабевший, и не изнемогший в вере, и он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божием, не неверием, но прибыл в твердом вере, воздав славу Богу. Дословно. Он не усомнился он в неверии, но был усилен верой. Очень интересный, да, момент такой. Когда он полагался на Бога, его вера, которая, когда он доверился Богу, да, положился на Бога, эта вера, она стала усиливать его самого. Вот многие знают, да, что когда человек доверяет Богу, сила в него вливается какая-то, да? Вот эта немыслимая сила, она вошла в Авраама, она усилила его. Она оживотворила ее. Действительно, вера – это великая сила. Это не самовнушение, да, которое есть там известно в психологии, а это доверие живому Богу.
Дар Божий.
Такое... Это усилие сердца Авраама, откликнувшегося на призыв Бога.
Нет, я не про Авраама, вообще говорю, да, людей. Это дар Божий, чтобы такую веру иметь.
Нет, это не, если бы это был просто дар, да не было вопросов. Дар это дается, Бог предлагает дар этот всем. Но Авраам его взял полной грудью, понимаете, полное сердце. Кстати, вот это вот немыслимое, да, доверие, несмотря ни на что.
Он заранее знал, как он же знал.
Что?
Авраам не знал. 100 лет он именно про Авраама знал.
Бог-то всегда знал, а
Авраам-то
не знал.
Как и мы не знали.
Но Бог, значит, его избрал, он знал.
Да.
Каждый может такой веры достигнуть.
Да. И вот эта вера как раз оправдывает, понимаете?
А как это, если у человека способности, то есть у каждого есть, но все.
Он дал славу Богу, сказано. И исполненный уверенностью, что он силенно и исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему это в праведность. Понятно? Вот эта немыслимая вера, она была ему засчитана за праведность. Согласитесь, справедливо, да? Вот эта немыслимая вера, она была засчитана ему за праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему. То есть, надо богословно перевожу. И не было написано из-за него только, что было засчитано ему, но и из-за нас, которые готовятся, чтобы нам было засчитано, что мы поверим в воскресившего Иисуса Христа Господа, нашего из мертвых, который был предан из-за преступлений наших и был воскрешен для оправдания нашего. То есть все это было сделано не только из-за него одного. Но так было сказано, да, почему? Потому что если мы поверим в Бога Отца, воскресившего из мертвых Сына Своего Иисуса Христа, который умер, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то и нам будет засчитана такая же праведность. Понятно? От нас требуется что? Возложить всю нашу надежду на Христа и на Отца Его Небесного, так? Сказать, что раз Христос был воскрешен Богом Отцом, так? Раз Он воскрес из мертвых, раз Он умер за грехи наши и воскрес для того, чтобы сделать праведными нас, значит, и нам вольется эта праведность в сердце. Понятно? При этом же условии, как Аврааму раньше. Это вот этот немыслимый подвиг веры, который требует от нас Бог. Вот как раз-то. И поэтому и сказано, что, как Феофан объясняет места, сказав, что бывший по вере с Авраамом было прообразом того, что по вере действуется в нас, апостол подтверждает это сравнением вер того и нашей. Авраам во что уверовал? В то, что Бог, воскрешающий мертвых и нарицающих несущие, как существующие, сильно оживотворить мертвенность плоти его из Сары, дать им плод. Понятно, да? Так и мы во что верим? А верим мы в того же Бога, который воскресил Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Авраам получил за веру свою что? Веровал, вменил святому в праведность. Как же можем мы сомневаться, что и нам, верующим, засчитывается вера наша в праведность? Бог сказал так об Аврааме, чтобы в лицо его представить все, что хотел сделать с нами. И что теперь делает? А именно, кто верит в Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, тому засчитывается вера его в праведность. Понятно? В общем, все просто. Сказано перед этим представляет одно внешнее подобие наше с Авраама. Но если внутреннее у нас с ним сходство. Уверовал он в могущего оживить мертвость плоти его, и мертвость эта ожила и дала плод. И мы мертвы грехами нашими, но сочетаемся с Господом верой, и мертвость наша исчезает. А на место его водворяется жизнь истинная. Как это свершается? Верим в распятого Господа, грехи наши на кресте пригвоздившего, и ранами своими рукописание беззакония наших разодравшего. И получаем, что получаем? Отпущение грехов. Понимаете? Веруем в воскресшего в светлости и живоносности богочеловеческой жизни. И причащаемся жизни его, просветляющей грешную мрачность нашу светлостью правды святыни. То и другое совершается в той купели, где омываются грехи, и дарится жизнь правая по образу воскресшего Господа. После сего и нам ходить необходимо в обновленной жизни. Это и выразил апостол. И же тот, который предан был за прегрешение наше и воскрес за оправдание наше, предан на страдание смерть, чтобы уплатить наши долги греховные, воскрес за оправдание наше, чтобы сделать нас праведными, по словам Златоуста. Это праведность или святость, она как семечко засеменяется в нас при общении с жизнью воскресшего Господа и раскрывается в силе деятельностью, соответствующей такому обновлению жизни. Понятно, да? Из такого семечка вырастает соответствующая жизнь. Не обратно, не мы пытаемся семечки сначала вырастить, да, а потом уже с готовым сердцем говорить: Господи, вот мы отработали, тебе дай нам жизнь. Да, наоборот. Мы получаем жизнь, а потом начинаем, она у нас вырастать начинает, понимаете? Что в лице Господа свершилось, то повторяется духовное в нас. И мы должны сами решительностью воли предавать себя на смерть греху, чтобы восставать к праведной и святой жизни. Все это свершается верой, которая, возносясь к Богу и дары от Него принимая, приносит и возлагает на нас соответствующие обязательства в удружении в нас и проявлении всякой правды. Понятно?
Не очень.
Что непонятно?
На смерть греху что-то там было.
Мы должны для греха быть мертвыми. Мертвыми для греха. То есть, ну как покойники, греха не делают, так вот и мы не делаем. Почему? В нас должна быть мертвость Христа действовать. Как действовать? Да очень просто. Начинается желание в греху. Крест наложили, о кресте вспомнили, крест призвали Господь, так? И все зараза отошла, понятно? Монахи Славянского монастыря в Никоновские времена стояли в вере, приняв мученическую смерть. Вменилось ли это им в праведность? Нет, не вменилось. Они были мятежниками против Бога, против государя, против церкви. И это было вменилось им в наказание и в грех. Они подняли мятеж, свергли знакомого игумена и стали хулить святые тайны Господни под предлогом того, что книги поменяли. Книги были исправлены просто, и все, более точно сделан перевод, и все.
А монахи вообще, вот, извините, можно вопрос? Монахи, они же делами спасаются, да, когда идут в монастырь?
Нет. Все спасаются одинаково.
Ну как же, они там трудятся и вот...
Труды лишь средства для обуздания каких-то страстей, но на самом деле спасаемся мы исключительно благодатью, подаваемой нам через веру в Господа Иисуса Христа. Понятно?